Рудьярд Киплинг. Строители моста. Текст читает Анна Шохова. Финдлейсон, инженер, служивший в департаменте общественных работ, мечтал по окончанию возложенной на него работы получить повышение, по крайней мере, должность инспектора. Друзья говорили, что он заслуживает большей награды, чем та, которая представлялась ему в его мечтах. В течение 3 лет он переносил жару и холод, разочарование и неудобства, опасности и болезни и ответственность, слишком тяжелую для одной пары плеч. За это время большой мост у Каши через Ганг вырастал под его наблюдением день за днем. Теперь, если все пойдет хорошо, менее чем через 3 месяца его превосходительство, вице-король, откроет мост. Архиепископ благословит его, первый поезд с солдатами пройдет по нему. И будут произнесены торжественные речи. Инженер Финдлейсон сидел на своей дрезине в том месте узкоколейки, откуда громадные, облицованные камнем насыпи расходились в 2 стороны и тянулись на 3 мили к северу и югу по берегам реки, и позволил себе помечтать об окончании своей работы. Эта работа представляла собой мост длиною в 1 миля 3/4. Его решетчатые фермы, системы Финдлейсона, опирались на 27 кирпичных быков. Каждый из этих быков в 24 фута в поперечнике, облицованный красным камнем из агры, опускался на 8 футов ниже слоя зыбучих песков Ганга. Над ними проходило полотно железной дороги в 15 футов шириной. Еще выше над ними шла дорога для экипажей 18 футов шириной, окаймленная тротуарами для пешеходов. С обеих сторон моста подымались башни из красного кирпича, снабженные бойницами для ружей и амбразурами для орудий. От них от лога спускались в обе стороны дороги к еще неоконченным дамбам, которые кишели сотнями медленно двигавшихся крошечных ослов, подымавшихся с набитыми мешками из зиявшего внизу рва. Жаркий полуденный воздух был наполнен стуком копыт и палок погонщиков, чмоканьем и шлепанием густой грязи. Река была очень мелка. На ослепительно белом песке отмелей стояли небольшие суда, на которые опирались средние фермы моста, где клепка еще не была закончена. В небольшом углублении, где еще оставалось достаточно воды после засухи, большой кран беспрерывно двигался взад и вперед, ставя на место пластины железа, храпя и ворча, как слон, работающий на лесном дворе. Сотни клепальщиков рассыпались по боковым решеткам и железной кровле железнодорожной линии, спускались с невидимых подмостков под балки, цеплялись за карнизы быков и подымались по стойкам пешеходной части моста. Их горны и искры, вылетавшие при каждом ударе молота, казались бледно-желтыми при ярком свете солнца. С запада и с востока, с севера и с юга, вдоль берегов с шумом и свистом проносились локомотивы, таща за собой платформы, нагруженные бурыми и белыми камнями. Боковые стенки платформ откидывались, и несколько тысяч тонн материала для расширения плотины с грохотом сбрасывались на дно реки там, где берега еще не были укреплены. Финдлейсон обернулся и окинул взглядом страну, которая благодаря ему изменила свой характер на протяжении 7 миль. Оглядел шумное селение, где жили 5000 рабочих. Взглянул через реку на дальние быки, исчезавшие в дымке, наверх на сторожевые башни. Одному ему было известно, насколько они мощны, и с довольным вздохом убедился, что работа его исполнена хорошо. Перед ним, залитый солнечными лучами, стоял его мост. Нужно было только несколько недель работы, чтобы скрепить фермы на трех средних быках. Его мост, грубый и некрасивый, как первобытный грех. Но пука, прочный настолько, что останется стоять и тогда, когда исчезнет память даже о фермах системы Финдельсона. Хичкок, помощник Финдельсона, подъехал рысью на маленьком кабульском пони с длинным хвостом. Благодаря долговременной практике пони этот мог благополучно перейти по любой перекладине. Хичкок кивнул своему начальнику. «Почти все готово», — улыбаясь, проговорил он.
«Я только что думал об этом», — сказал начальник. «А ведь недурно сделано для двоих, не правда ли? Для одного с половиной. Господи, что за глупый щенок я был, когда приехал сюда на работу?»
Хичкок чувствовал себя очень старым после разнообразных переживаний этих трех лет, которые научили его чувствовать свою власть и ответственность.
«Да, вы были несколько похожи на жеребенка», — сказал Финдельсон. «Хотел бы я знать, как вам понравится конторское дело, когда здешняя работа окончится?»
«Я буду ненавидеть его», — сказал молодой человек.
Его взгляд следил за направлением взгляда Финдельсона. «Ну разве это не чертовски хорошо?» – пробормотал он. «Я думаю, что мы будем вместе продолжать службу», – мысленно сказал себе Финдельсон. «Ты слишком хороший юноша, чтобы уступить тебя другому. Был ты щенком, а теперь ты мой помощник, личный помощник, и будешь им в Симле, если мне удастся это дело». Действительно, вся тяжесть работы выпала на долю Финдельсона и его помощника, молодого человека, выбранного им именно благодаря его неопытности. Таким образом, легче было приспособить его к делу. Тут находилось около 50 европейцев, мастеровых и подмастерьев, взятых из железнодорожных мастерских, и около 20 надсмотрщиков, белых и метисов, управлявших по указанию первых толпами рабочих. Но никто, кроме Финдельсона и его помощника, вполне веривших друг другу, не знал, как мало можно было доверять всем этим подчиненным. Много раз они переживали внезапные кризисы вследствие поломки блоков, порчи кранов, ярости реки, но ни в одном из этих случаев не было среди рабочих человека, про которого Финдельсон и Хичкок могли бы сказать, что он работает так же усердно, как они. Финдельсон мысленно перебирал все с самого начала. Месяцы кабинетной работы, пропавшие даром, когда правительство Индии, решавшее дела на бумаге, в последнюю минуту прибавили 2 фута к ширине моста. И таким образом уничтожили, по крайней мере, 0,5 акра расчетов. Хичкок, не привыкший к разочарованиям, закрыл лицо руками и заплакал. Вспомнил Финдельсон и душераздирающие задержки в исполнении контрактов, заключенных в Англии, бесполезные переписки по поводу громадной суммы комиссионных в случае, если он заключит один, только один сомнительный договор, борьбу, последовавшую за отказом, осторожную, вежливую обструкцию с другой стороны. Следствие этой борьбы. Вспомнил, как молодой Хичкок, употребив 2 месяца своего отпуска и выпросив у Финдельсона 10-дневную отсрочку, истратил свои жалкие и скудные сбережения на смелую поездку в Лондон, где, как уверял он и как доказали последующие контракты, он сумел вселить страх Божий в человека, пользовавшегося таким влиянием, что, по его словам, боялся только парламента. Он утверждал это до тех пор, пока Хичкок не сразился с ним за его собственным обеденным столом. И он стал бояться моста у каши и всех, кто говорил в его пользу. Потом появилась холера. Ночью в селении вблизи того места, где строили мост. За холерой разразилась оспа. Лихорадка никогда не покидала селение. Хичкок был
назначен судьей третьего класса с широкими полномочиями, вплоть до права применять телесные наказания. А Финдельсон наблюдал за тем, чтобы он умеренно пользовался своей властью. И учил, на что следует смотреть сквозь пальцы, а на что обращать особое внимание. Воспоминания были долгими. Вспоминались бури, внезапные разливы реки, смерть всякого рода и вида, яростное, страшное возмущение против канцелярской рутины, почти сводящий с ума человека, знающего, что разум его должен быть занят совсем другим. Засухи, санитарные и финансовые вопросы, рождения, свадьбы, похороны и волнения в селении, где жили рабочие, принадлежавшие к 20 враждующим между собой кастам. Аргументы, объяснения, увещевания и полное отчаяние, когда человек ложится спать благодаря Богу за то, что его ружье лежит разобранным в ящике. Над всем этим царил остов моста у каши. Плита за плитой, балка за балкой, ферма за фермой, и каждый бык напоминал Хичкока, расторопного человека, преданного своему начальнику. Итак, мост был создан двумя людьми, если не считать Перу, который, конечно, сам-то считал себя одним из строителей моста. Он был Ласкар, матрос-индус, Кхарва из Бульсара, знакомый со всеми портами между Рокхемптоном и Лондоном и достигший степени Сиранга, боцмана. Но рутина, царящая на британских судах, и требования аккуратности и чистоты одежды надоели ему. Он бросил службу и ушел вглубь страны, где люди его калибра всегда могут найти занятия. По умению обращаться с машинами и тяжелыми грузами, Перу мог считаться достойным всякой платы, которую бы он ни назначил. Но жалование надсмотрщика устанавливалось по обычаю, и Перу получал плату более низкую, чем заслуживал. Он не боялся ни быстрого течения, ни подъема воды. Как бывший сиранг, боцман, он умел поддерживать свой авторитет. Не было такого тяжелого железного предмета, для поднятия и установки которого Перу не сумел бы придумать какого-нибудь сложного приспособления, которое всегда соответствовало своему назначению. Перу спас от гибели перекладину быка номер 7, когда новый проволочный трос попал в кран и громадная плита закачалась, угрожая соскользнуть со своего места. Туземцы-рабочие потеряли голову, громко кричали и суетились, а у Хичкока правая рука была сломана упавшей доской. Он спрятал ее в рукав пальто и упал в обморок. Потом пришел в себя и распоряжался в течение 4 часов, пока Перу не крикнул сверху «все в порядке», и плита не легла на место. Никто лучше Перу не умел вовремя отпустить и натянуть канат, обращаться с лебедками, ловко поднять упавший в шахту локомотив. Если нужно было, он раздевался и нырял, чтобы посмотреть, смогут ли глыбы вокруг быков устоять при напоре воды матушки Гунги. Или отправлялся во время муссона вверх по реке, чтобы доложить о состоянии набережной. Он бесстрашно прерывал военные советы Финдельсона и Хичкока, если ему не хватало слов на удивительном английском или еще более удивительном полупортугальском, полумалайском языке. Он брал веревку, чтобы показать узлы, которые рекомендовал. Он управлял своей собственной армией рабочих, таинственных родственников из Кучтмандви, которых нанимал на месяц. Работать Перу их заставлял в полную силу. Никакие родственные связи не могли заставить Перу внести в список рабочих людей слабосильных или легкомысленных. «Моя честь – честь этого моста», – говорил он тому, кого собирался уволить. «Что мне за дело до вашей чести? Ступайте, работайте на пароходе. Это единственное, на что вы годны». Кучка хижин, где жил он и его команда, ютилась вокруг ветхого жилища одного морского жреца, который никогда не ступал на черные воды. Он был избираем духовником двумя поколениями морских разбойников, на которых не имели никакого влияния миссии или те вероучения, которые навязывают морякам агентства, помещающиеся вдоль берегов Темзы.